письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 22. Перемены. 2 года спокойного плавания по течению потока жизни подошли к концу. Что было следующим? Но как моряк сможет научиться навигации, если ему ничего не встречается, кроме спокойной погоды и легкого ветерка? Была весна, вторая половина мая. Однажды вечером миссис Мавбрей вошла в маленькую комнату Риты, закрыла дверь и села. Рита подняла голову от своей книги и улыбнулась. Миссис Мавбрей посмотрела на книгу и вздохнула. Рите показался вздох тяжелым, и ее улыбка померкла. «Вы хотите поговорить со мной, мадам?» – спросила она и отложила книгу в сторону. «Я должна отправить тебя домой», – внезапно сказала леди. «Домой?» – слово было произнесено наполовину. «Что это? Четверть еще не кончилась». «Ты должна уйти, моя милая», – продолжала миссис Мавбрей немного мягче, так как первые слова были произнесены с суровой болью. «Я должна всех вас отправить от себя». «Кого?» «Вас всех. Небу было угодно посетить меня великим бедствием. Вы все должны уйти». «Что случилось, миссис Мавбрей?» – спросила Рита, дрожа от страха, которому она не могла дать описание. «Я не уверена, но, возможно, заразная болезнь ворвалась в наш дом. Маленькие Снайдерс, обе больные скарлатиной. Они дома!» «Но мистер Монт слегла с тем же, и мисс Форрис тоже жалуется. Я изолировала их обоих, но у меня не остается никакого выбора, как только всех вас отправить отсюда, пока я не буду знать, что делать дальше». Рита выглядела ужасно. «Это трудно, правда?» – сказала миссис Мавбрей со слабой улыбкой. «Но для нас не полезно, когда у нас все проходит гладко. У меня не было больших переживаний 2 года или даже больше». Что эти переживания были тяжелыми, было ясно. Миссис Мавбрей сидела с тревожным лицом, глядя перед собой. «Почему для нас лучше, когда не все проходит гладко?» – спросила Рита. Для нее смысл возможного добра из этого переживания не был виден, в то время как происходящее зло было очевидно. «Господь знает», – ответила миссис Мавбрей. «Он видит смысл и необходимость, которые мы даже не подозреваем. Мне очень жаль тебя, мое милое дитя». «И мне жаль, что вы переживаете, милая миссис Мавбрей. Я знаю, что ты сочувствуешь. Твое сочувствие для меня очень дорого. Мы провели вместе приятных 2 года, не так ли?» «Ох, таких приятных!» – повторила Рита почти со слезами. «Но эта болезнь пройдет, и тогда мы снова сможем вернуться, правда?» «Уже очень близко к концу четверти, чтобы возвращаться этой весной. Начало не может быть раньше сентября, а это очень много времени. Невозможно знать, что случится на протяжении этих долгих месяцев». Рита никогда не видела миссис Мавбрей, чтобы она выглядела и говорила так печально. Она сама была очень расстроена и не находила слов надежды или утешения. 4 месяца перерыва и разлуки. 4 месяца с тетей. Что с ней будет? Что может произойти за это время? «Когда я должна идти, миссис Мавбрей?» – грустно спросила Рита. «Сегодня, дитя мое, я должна отправить тебя от себя. Ты была для меня утешением с тех пор, как пришла в мой дом, а теперь я должна тебя отправить». Она обняла Риту и поцеловала почти страстно, затем отпустила и снова заговорила деловым тоном. «Сложи все, что ты хочешь забрать с собой. Коляска будет у двери в 9:30. Я поеду с тобой». С этими словами она ушла. Теперь полились слезы, которые были сдерживаемы, пока не ушла миссис Мавбрей. Рита складывала и убирала свои вещи под град тяжелых капель, падающих из ее глаз. Все было сложено в сундук, который миссис Мамбрей тут же прислала в ее комнату. Несмотря на слезы, Рита быстро работала. Она не хотела оставлять после себя никакого беспорядка для рук ее доброго друга. Она все упаковала, удивляясь, почему произошел этот неожиданный перерыв в успешном курсе ее учебы и роста. Почему это было позволено произойти? Ей было интересно, когда и как этот прерванный курс уроков ей будет позволено продолжить. К счастью, она не знала, что произойдет за эти несколько месяцев, в которые патронатное воспитание миссис Мамбрей не сможет ей ни помочь, ни достичь ее. Не подозревала, на какой новый курс уроков она будет отправлена. Не зная всего этого, Рита проливала горькие слезы. Но это не были слезы отчаяния. Когда ее позвали, она была готова присоединиться к миссис Мамбрей, села в коляску с восстановленным спокойным самообладанием. Ехали они почти молча. Миссис Мамбрей спросила Риту, не оставила ли она чего недоделанного в своей комнате или в доме. Рита ответила: «Ничего, все сделано». Дальше они ехали так же молчаливо, как и до того. Одна из сидящих, слишком занятая печальными мыслями, чтобы разговаривать, другая желала бы заговорить, но не решалась нарушить молчание. Прибыв к дому, миссис Мамбрей крепко обняла девочку, тепло поцеловала ее, выразив несколько прерывистых слов любви. На прощание она попросила ее писать почаще. «Я, может быть, не смогу отвечать тебе, но пусть это тебя не останавливает. Пиши всегда. Я хочу знать о тебе все». И Рита ответила, что это для нее будет величайшей радостью. На этом они расстались. Она вошла в дом тети в какой-то странный момент. За полчаса до этого Антонетта вернулась из дома своей подружки, где они вместе ужинали, и заскочила в зал с новостью. «Мама!» — воскликнула она, прежде чем дверь за ней успела закрыться. «Угадай, что будет!» «Что?» — спокойно спросила мать. Она привыкла уже к новостям Антонетты. «Мистер Соус вот возвращается!» Теперь миссис Басби насторожилась. «Откуда ты знаешь?» «Там на обеде был мистер Лингард, весьма непоэтичный человек. Такой нудный, как только можно представить, но он англичанин. Он знает семью Соусвуд и много рассказывал о них». «Что именно?» «О, я не знаю, много чего. О бизнесе и о собственности, и в каком состоянии старший мистер Соусвуд оставил все своему сыну. Он рассказывал все таким несуразным образом, что я не все понимала. Дядя его старался аннулировать завещание. И там было столько проблем, но теперь мистер Дигби Соусвуд возвращается в Нью-Йорк». «Когда?» «О, скоро, на днях. Он может прибыть в любой день. И тогда, мама?» «Было ли это завещание нарушено?» «Нет, я поняла, что нет. В любом случае, мистер Соусвуд, нашему мистеру Соусвуд досталось все. Но он такой смешной, мама. Он платит людям рабочим больше, чем они должны получать. И он продает или говорит им, чтобы продавали дешевле, чем на рынке. И все свои доходы он раздает». Так мистер Лингард говорил. «Он скоро научится», сказала миссис Басби. «Ну, мама, он возвращается, и что ты будешь делать?» «Приветствовать его», сказала мать. «Мне всегда мистер Соусвуд нравился». «Да, да, но я имею в виду Риту. Прежде всего он будет искать ее, и она будет восторженно лететь, чтобы встретить его. Я помню их расставание 2 года назад». И теперь их встреча, я не сомневаюсь, будет такая же нежная. Мама, ты готова преподнести какие-то красивые подарки? Свадебные подарки?» «Глупости». «Это не глупости», раздраженно сказала Антонетта. «Невероятно, но это случится прежде, чем ты, папа или я успеем опомниться. И мы вынуждены будем принести поздравления и организовать приемы гостей. Если ты не предотвратишь это, мама, ты сможешь предотвратить. О, мама, пожалуйста, постарайся сделать все, чтобы этого не случилось». «Встань, Антонетта. Юная леди бросилась на пол к ногам матери, выражая актуальность и срочность происходящего. «Поднимись и разденься. Ты невероятно глупенькая. Я не намереваюсь позволить им даже встретиться». «Мама, ну как это возможно? Он узнает, в какой она школе, и сразу отправится туда. И тогда ты можешь быть уверена, что Рита всех нас обведет вокруг пальца, и он тоже». Но одна мысль, что эти двое обведут нас вокруг пальца, приводит меня в бешенство. Миссис Басби не смогла не рассмеяться. В то же время она, как и Антонетта, рассматривала этот вопрос с очень серьезной стороны. Она знала, что Рита стала красивой, и, учитывая все качества ее матери, она была уверена, что молодой человек, как мистер Соусвуд, не предпочтет ее разум, изящество и жизнерадостность, которые проявлялись в каждом ее дыхании, взгляде и движении, кукольной красоте ее собственной дочери. Хотя ее красота не была неинтересной, лицо Антонетты было очень красивым, улыбка пленительной, и на белых щеках прелестный румянец персикового цвета. Но что касается разума и достоинства или интереса к высоким и благородным мыслям, он-то нет, их не было. Но неважно, она была такого стиля, который привлекает внимание мужчин. Миссис Басби знала это, даже здравомыслящих мужчин. Единственная опасность была только в сравнении с возможным контрастом. Эту опасность необходимо было избежать. «Никто не сможет обвести меня вокруг пальца», – заметила она самодовольно. «Но что ты можешь сделать?» «Я могу сказать, что в этом нет опасности. Встань, Антонетта, в двери кто-то звонит». И тут вошла Рита. Ее насторожило то, что тетя и кузина были сухи по отношению к ней более обычного. Но, конечно же, они ведь не ожидали ее, и сюрприз был не очень для них приятный. Рита решила не обращать на это внимания и придержала вздох, объясняя причину своего неожиданного появления. Миссис Басби сидела, размышляя. «Весьма неприятно», – наконец сказала она, приподняв слишком высоко брови. «Что?» – спросила Рита. «Мое появление? Простите, тетя Сирена, мне настолько же неприятно, как и вам. Мое присутствие особенно нежелательно в настоящий момент». «Да», – сказала миссис Басби с тем же глубоким задумчивым видом. «Я думаю, как это может быть решено наилучшим образом? Мы планировали поехать в Чикаго. Родственники мистера Басби в основном там, и он хотел бы, чтобы мы их посетили. Нас не будет весь июнь и частично июль, потому что я знаю, мистер Басби планировал поездку дальше, если уж окажется там». И мы, вероятно, не вернемся до конца июля. Я не знаю, что делать с тобой. Ни одного слова из этого плана Антонетта до сих пор не слышала, но она благоразумно молчала, только ее глаза, понимающие, блестели, отражая огонь. Вначале Рита тоже молчала, расстроенная. «Мне очень жаль», — повторила она. «Да», продолжала миссис Басби. «Я думала, что я оставлю тебя в безопасном месте с миссис Молбрей на пару недель, после того, как занятия закончатся. Но теперь об этом не стоит и думать». «Ну что ж, мы что-то придумаем. Успокойся, Рита, не переживай. Я найду какой-нибудь выход и в этой ситуации. Я всегда нахожу». Эти слова были произнесены с такой лаской в голосе, что они довольно успокоили Риту относительно того, что она сейчас мешает. Она поднялась в свою маленькую комнату на третьем этаже, открыла шторы, чтобы видеть звезды, и подумала о том, что ни она, ни тетя Басби не были путеводителями ее судьбы. Однако, какими неприятными были эти перемены. Все стремления, в которых она находила такое удовольствие, неожиданно остановились. Ее мирный дом был потерян, и она рассталась с лучшим другом. Трудно было согласиться с фактом, что Бог знал и допустил это. но никакой вред, никакой реальной беды не может быть причинено его детям, разве только они навлекут их на себя сами. Потому эти изменения не могут быть ошибкой, но как они могут быть добрыми? Так как она этого не видела, то разум отказывался понимать, только вера говорила «да». В тишине этой уверенности Рита уснула. К завтраку лица леди обрели свою желанную свежесть. «Я все устроила», — объявила миссис Басби, когда ее муж вышел из-за стола и покинул комнату. Рита смотрела на нее и ждала. Антонетта не поднимала голову, поэтому можно было предположить, что она знала о том, что должно было прозвучать. «На время, пока нас не будет, я отправлю Риту в сельскую местность». «Какую сельскую местность?» — спросила та, которую это больше всех касалось. «В моё поместье в Танфилде. У меня там есть поместье». Миссис Басби говорила с весьма убедительным и довольным видом. «Танфилд?» — повторила Рита с смутным воспоминанием. «О, я думаю, я знаю. Мне кажется, что я уже слышала о Танфилде». «Конечно, это старое поместье, где я жила, когда была еще девочкой. Это прекрасное место». «И только подумать», — вставила Антонетта. «Разве это не смешно? Я никогда его не видела». «А кто там?» — спросила Рита. «Ох, там старый дом, сад и еще кто-то, с кем тебе будет очень комфортно. Я позабочусь, чтобы они все для тебя сделали, чтобы тебе было комфортно. Это я прослежу». «А кто там? Старая Джанет?» – спросила Антонетта. «Нет, Джанет нет там». «Тогда кто же, мама?» «Люди, которых я назначила ответственными». «А я их знаю?» «Ты очень мало знаешь о них. Недостаточно, чтобы говорить». «Мама, как будто о том, о чем не знаешь, нельзя разговаривать». «Кто они, мама? Я хочу знать, кто будет заботиться о Рите». «Нет необходимости, чтобы в настоящий момент ты знала. Рита скажет тебе, когда познакомится». «Я предполагаю, что я сама о себе могу позаботиться», — сказала Рита, для кого весь этот диалог звучал как-то бесперспективно. На ее замечание ответа не последовало. «Мама, а что Рита там будет делать совершенно одна? Вокруг нее будут люди. Она их не знает. Ты имеешь в виду люди из Танфилда?» «Кто еще может жить в Танфилде? Когда-то я тоже была одной из жителей Танфилда». «Что это за люди, мама?» «Прекрасные люди. Сельский народ. В селе могут быть очень хорошие люди. Тебе не нужно над ними насмехаться. Я заметила, что у тебя нет особого желания вернуться и встретиться с ними, мама». Рита молчала, и во время долгого продолжения подобного разговора в ней появились различные чувства, между которыми проникло какое-то подозрение. Будет ли она одна в старом доме в Танфилде, где жила ее мама? Одна с людьми, которые не будут ее компаньонами? Есть ли смысл задавать тете вопросы? Она боялась, что нет. Однако вопросы появлялись. «Что за люди живут в доме, тетя Сирена?» «Довольно подходящие, чтобы позаботиться о тебе. Мужчина и его жена. Честные и добрые люди. Слуги, поскольку они служат мне». Новые приставания Антонетты о том, кто они были отвергнуты. После небольшой перепалки миссис Басби обратилась к Рите с новой темой. «Тебе не понадобится там нью-йоркская одежда. Что ты будешь делать? Оставишь свой сундук здесь? Я думаю, что это было бы самым лучшим до тех пор, пока вернешься». «О, нет!» – поспешно возразила Рита. «Я возьму его с собой». «Тебе он там не будет нужен, моя дорогая. Уже лето. Все, что тебе нужно, это бязевые платья. Они будут самыми подходящими. Я сегодня же куплю их тебе и отдам раскроить. А ты возьмешь их с собой и там сошьешь. Это будет твоим занятием. Твоя зимняя одежда тебе там не понадобится. А возить ее туда-сюда будет слишком просто, лишняя нагрузка и риск». «Оставить ее здесь будет большим риском. Совсем нет. Здесь останется тот, кто будет ответственным за дом. Я предпочитаю быть самой ответственной за свою одежду. Дорогая, я не собираюсь забирать ее у тебя. Только сохранить твои вещи, пока тебя не будет. Они будут мешать тебе летом в Танфилде. Может быть, некоторые, но они все перемешаны, возразила Рита, стараясь сохранить терпение, хотя кровь предупреждающе залила ее щеки. «Их можно перебрать», — холодно сказала миссис Басби. «Когда твой сундук прибудет, я это сделаю за тебя». «Ни за что, пока я жива», — подумала Рита, но тут всплыли слова. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире». И она прикусила язык. Однако позже, в этот же день, когда миссис Басби вернулась с покупками, предложение повторилось. Она подошла к Рите и потребовала ключи от сундука. «Спасибо, тетя Сирена. Я лучше сама сделаю то, что необходимо». «Прекрасно!» – весело сказала миссис Басби. «Но если ты дашь мне ключи, то я посмотрю, что нужно сделать. Я могу судить лучше, чем ты». «Лучше не надо», – возразила Рита. «Пожалуйста, если не возражаете, мэм, я предпочитаю, чтобы никто не лазил в моем сундуке, кроме меня».
«Не будь детем, Рита!»
«Нет, тетя Сирена, я помню, что я уже не дитя.
Но я хочу получить твои ключи, ты меня поняла?»
«Прекрасно, но я не желаю вам их давать, вы тоже это понимаете».
«Твои нежелания должны уступить моим желаниям», строго сказала миссис Басби.
«Почему?» – спросила Рита, откровенно глядя на нее.
«Потому что ты под моим опекунством, и я занимаю место твоей матери».
Жгучие слова готовы были вырваться из уст Риты, жгучие и страстные слова возражения, но она их не произнесла. Ее губы раскрылись и закрылись снова.
«Ты мне отказываешь?» –
спросила миссис Басби после паузы. «Абсолютно», – сказала Рита, снова взглянув на нее.
«Тогда ты бросаешь мне вызов».
«Нет, ничего подобного я не имею в виду. Вы просите того, чего никто не имеет права просить. Я просто стою на своих правах. Что я буду делать?»
«Я тоже буду стоять на своих»,
– резко сказала миссис Басби. «И ты, кажется, не знаешь, какие они. Твой сундук останется в этом доме. Ты можешь поступать, как тебе угодно, и я не буду причинять себе больше беспокойства от той, которая не обращает внимания, какую причиняет мне неприятность. Я намеревалась проводить тебя туда сама и проследить, чтобы ты там комфортно устроилась. Но мне кажется, что бы я ни делала, это тебе не принесет никакого удовольствия. Я отправлю тебя самостоятельно и предоставлю тебе устраиваться самой». С этими словами миссис Басби закончила разговор. Рита осталась подумать, что ей делать дальше. Сундук должен был остаться. Было ясно, что власть была на стороне ее тети. Без скандала это не может быть разрешено, но это будет только против нее. Рите очень хотелось пойти и поговорить с миссис Маупрей. К сожалению, об этом нельзя было даже и думать. Руки и голова миссис Мабрей были полностью заняты, а дом ее был недоступным местом. Как быстро в этом мире меняются обстоятельства. Вчера – убежище, сегодня – опасность. Рита должна оставить свой сундук. Но многие вещи в нем она не может оставить. Что же делать? Нельзя отрицать, что какое-то время ее мысли были горькими. Маленькие проблемы. Да, это были маленькие проблемы в сравнении с Уотерлоу и Каверлоттой, но не маленькие проблемы для девушки в повседневной жизни. Не маленькие, когда девушке нравится в повседневной жизни быть аккуратной и чувствовать себя комфортно. Что правильно, то правильно, и нарушение этого тяжело переносить. Возможно, они одинаковые, касаются ли это национальных границ или женской одежды. Если бы Рита была более опытной, возможно, разумнее было бы ничего не делать. Но она была еще юной и не знала, что делать.
Она вынула некоторые вещи из сундука, свою Библию, сокровища священных писаний, письменные наборы, нижнее белье и перчатки. Если у Риты была слабость, так это аккуратные подходящие перчатки. Все остальные свои вещи она заперла и села в ожидании продолжения событий. Произошло все быстро, как и предсказывала ее интуиция. Споров больше не было. Миссис Басби оставила тему сундука и была спокойной, как и обычно, но она никогда не была безобидной, кроме как внешне. Она исполнила свое обещание и купила бязь, принесла домой, по мнению Риты, излишнее количество. В этот день и на следующий портниха была занята тем, что кроила и наметывала, а Рита помогала. Когда же раскрой и наметки были закончены, миссис Басби своими руками сложила их в маленький старый кожаный сундук. Затем, когда последнее платье было в нем, она сказала Рите принести все, что она желала взять с собой. «Чтобы положить сюда?» – спросила Рита. «Конечно! Сюда поместится все, что тебе нужно!» Внутри Риты происходила борьба с чувством отчаянного негодования, которое охватило ее. Она боролась, краснея и бледнее, но, наконец, пошла без единого слова. Она приносила стопку за стопкой своих аккуратно сложенных вещей. Миссис Басби паковала и паковала. Ее сундук был кожаным и крепким, но его размеры были ограничены. «Это все?» – воскликнула она с отчаянным видом. «Нет необходимости иметь столько нижнего белья». Рита молчала. «Гораздо лучше иметь несколько вещей и стирать их при необходимости. Для семьи таким образом понадобился целый караван». «Так делает миссис Маубрей», – сказала Рита. «Тебе не обязательно копировать миссис Маубрей, разве только ты будешь миллионером. Она самая расточительная женщина, которую я только встречала». «Но, тетя Сирена, в конце оно нисколько не будет стоить меньше. Будет ли у вас целая дюжина на 2 года или и комфорт, или полдюжины на год и неудобства?» «Ты не знаешь, проживешь ли ты 2 года, чтобы в них нуждаться?» «А ты не знаешь, проживешь ли ты даже 1 год в таком случае», сказала Антонета, которая всегда высказывала свое мнение, не обращая внимания, кого они касаются. «В таком случае, мама, ты должна быть как дикари, иметь одно платье и носить его до тех пор, пока понадобится другое. Но мне кажется, что это будет очень даже неприятно». «В Танфилде ты не найдешь никого, кто бы стирал твои вещи», продолжала миссис Басби. «У меня не будет больше стирки, чем если бы у меня было всего несколько вещей», ответила Рита. «Тогда нет смысла упаковывать это множество белья, только лишь для того, чтобы привезти его обратно. Они не поместятся в сундук. Забери, Рита, и отнеси это обратно, и вот это, и это тоже». Рита молча взяла все, молча отнесла вещи наверх и вернулась, чтобы взять еще. Она была в отчаянии. Свою Библию и более ценные вещи она осторожно положила в свою дорожную сумку, радуясь ее красоте и надежности. «Мама!» – опять начала Антонета. «А Рита знает, когда она едет?» «Я не знаю». «Ну, это и вообще интересно. Я думала, что ты должна бы ей сказать, ведь уже почти время, чтобы ей выходить». Глаза Риты переходили с одной к другой. Она опешила. «Я намереваюсь отправить тебя в Танфилд ночным поездом», сказала миссис Басби, не поднимая глаз от сундука. «Ночным поездом?» воскликнула Рита. «Это самое лучшее для тебя. Он доставит тебя туда к утру. Ночной поезд такой же приятный, как и дневной». «Если у вас есть попутчик», сказала Рита. «И если вагоны не сойдут с рельсов или что-либо наподобие», добавила Антонета. «Все ужасные происшествия случаются ночами». «Я бы не отправляла Риту одну», угрюмо сказала миссис Басби, «но она не желает моего общества». Рита была бы этому рада, но она ничего не сказала. Она стояла в недоумении. Что за необходимость такой спешки? «Отнеси все эти вещи, Рита», сказала миссис Басби, поднимая голову, «и приходи на ужин. Ты должна ехать в 7 часов, и сегодня ужин будет пораньше». Так как ужин был раньше, то мистера Басби не было, о чем Рита очень сожалела. От него она хотела услышать хоть одно из его сухих, но вразумительных замечаний и, возможно, намек на сочувствие. Она должна уйти даже без этого. Ужин был безвкусным, а происходивший разговор не имел никакого смысла. Каким бы ни был этот дом, он был лучше, чем неизвестность деревни. Ее неприятные компаньоны были лучше, чем вообще никто. Постепенно в горле ее образовался комок, который почти душил ее. Все время она молчала, делая вид, что ест, и тихо исполняет все, что ей говорили. Она положила бутерброды в бумажный пакет, взяла предложенные яблоки и смоквы, обвела взглядом столовую, которая ей никогда не нравилась, которая никогда не казалась ей такой комфортной, как сейчас. Наконец она вышла, чтобы собраться. Взяв руки в свою дорожную сумку, она словно ухватилась за любовь миссис Малбрей, и это ее утешило. Рита с тетей молча ехали по улицам, уже темным, освещенным только лампами. Все необходимые наставления ей были даны по пути и немного денег, чтобы заплатить за проезд из Станфилда. Затем последовало замешательство на станции, не центральной, конечно. Суета была, чтобы найти ей место в вагоне, и холодный поцелуй тети. После этого Рита осталась одна. Раздался протяжный гудок, и поезд медленно двинулся в темноту. Какое-то время разум Риты был в смятении. Если бы миссис Мабрей знала, где она находится в эту минуту, у нее не было возможности написать ей. Если бы она только знала, а что тогда? Она не могла помочь в этом случае. О, но она бы смогла. Миссис Мабрей всегда находила выход. Любовь, которая не отдыхает, энергия, которая не устает, сила воли, которую нельзя отрицать, и знания, которые повелевают людьми и вещами, которые дают ей возможность всегда приложить свою руку на правильные средства и применить их. Все это принадлежало миссис Мабрей и делало ее самой эффективной помощницей. Но в настоящий момент, несомненно, проблемы ее собственного дома требовали всей ее энергии, да и она не знала об обстоятельствах Риты. «Как странно», — думала Рита, — «что она не знает. Все произошло таким образом, что она не может знать. Мне кажется, что я продуманно оторвана от нее и от всех». Медленно в сердце ее всплыло воспоминание, что есть один, который знал все. И если бы рисунок в определенном собрании событий, а в этом невозможно было сомневаться, то это был его рисунок. Теперь выглядело все по-новому. Рита посмотрела вокруг темного вагона. Он был очень слабо освещен, частично заполненный неясными фигурами, и подумала, был ли здесь кто-либо настолько же одинокий, как она. Она очень удивлялась, почему она попала в такое странное положение, отдаленное от всех. Затем ее замшевая сумка упрекнула ее, потому что в ней лежала ее Библия. Она не была отделена от Бога, чье письмо было там. Возможно, кто знает, она должна приблизиться к нему, лишившись всех других друзей. Рита вспомнила слова одного из псалмов, который совсем недавно был прочитан на утренней молитве, и миссис Мабрей комментировала его. Теперь она вспомнила его. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Если Он сотворил небо и землю, Он, несомненно, может управлять ими. Миссис Мабрей сказала, что всякий, кто честно может принять и произнести слова этого псалма, может применять к себе и все остальные. Так как же там дальше? «Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля». Из глаз Риты побежали слезы. «Так значит, он будет наблюдать за ночным поездом, в котором она едет, и не допустит, чтобы что-нибудь произошло без его воли». Слова звучали дальше. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей, днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Рите казалось, что вокруг себя она неожиданно увидела армию ангелов. Нет, даже лучше, чем это. Она была еще юной ученицей и не знала еще всех тонкостей веры. Но в эту ночь путешествие было для нее очень приятным. Поезд бежал через тьму, но для него и свет, и тьма были одинаковыми. Она помнила это. Время от времени поезд останавливался в деревне или на промежуточной станции, и несколько ламп светили на доски и платформы, на обломки стен. Иногда свет виден был из таверн, где расставлены были напитки, были выключатели, которые можно было включать и выключать. В одном месте поезд стоял 3/4 часа, пропуская встречный поезд. Рите было все равно. Она помнила эти выключатели и остановки, не имеющие для нее никакого значения, не больше, чем тьма, если Господь сохранял ее. Каким-то образом, это была приятная ночь, в которой она не была одна и не была несчастна. Вера, по крайней мере, на этот момент ухватилась за чудные обетования, и покой полный и тихий наполнял ее сердце. Скоро она уснула, просыпаясь время от времени, чувствуя бег, слыша перестук колес, вспоминая, в чьих руках она находится, и затем снова погружалась в сон.